Пожалуйста. Можно даже переходить на личности, я имею в виду автора.
Я бы продолжила вот эту тему интереса к 20 веку и к прошлому, и отношение к истории. Поскольку я работаю в Третьяковской галерее, которая имеет два здания, и одно целиком посвящено искусству 20 века, то для нас это всегда живая такая тема сейчас, обсуждение, кто ходит только в старую галерею, кто ходит только на Крымский вал, кому интересно только новое. И действительно, я не могу сказать, что 20 век вашим студентам не интересен. Мы замечаем, что очень значительная часть публики, которая хочет вот этого диалога об истории 20 века, об искусстве 20 века. И, в общем, все эти многочисленные программы и какое-то оживление нашей активности по поводу искусства 20 века, оно оказывается результативным. Там приходит все больше и больше людей, которые вступают в активный диалог. Это побуждает нас делать выставки гораздо более многомерные. И в связи с этим хочется сказать, что когда начинаешь разбирать то время, которое описывает Валерий, или же какой-то конкретный эпизод в 20-е, в 30-е годы, то начинаешь понимать, что вот это общее определение, такое стандартное, советское, да, оно распадается на многоукладность. Вот эта внутренняя, духовная многоукладность, которая существовала на протяжении всех 70 лет, пока была советская власть, на протяжении всего 20 века. Я думаю, что это свойственно вообще даже русской культуре, как такому сложному, многонациональному государству в течение даже имперского периода, когда уживаются разные совершенно устремления, культуры. И вот книга Валерия, она дает возможность почувствовать один из вариантов жизни поколения, жизни столичной, достаточно избранных молодежи, такой среды, но очень ярко описано. Это всегда безумно ценные такие свидетельства, переживания. Это не историческое перечисление каких-то фактов. В общем, это документ такой духовной истории. Мне это очень ценно, и я думаю, что это будет работать как бы в будущем. Все больше и больше вот такие вот вещи, как сделал Валерий, такое, как он сказал, первое публичное, скажем, самоанализ, да, своего становления, как части поколения.
И вы согласны, наверное, да, вот с тем, что написал Евгений в предисловии, да, что эта книжка не только отвлекает прошлое, но и заговаривает будущее. То есть это работает. Анастасия, ваша финальная эмоция, ремарка?
Для меня выход этой книги – это какое-то такое очень радостное, сердечное, вообще человеческое, ну, как бы странно, может быть, это прозвучит, даже какое-то личное событие. Потому что я очень хорошо помню, как вот, Валерий, вы уезжали, так сказать, во Францию, ну, потому что с Светланой Егоровной дружили, общались так или иначе, понятно, так сказать, схождение, расхождение, но как-то ваше присутствие в нашей жизни, вот, в какой-то общей жизни, потом вы же действительно уникальный специалист, особенно в 80-е годы, это было очевидно по всем, так сказать, космическим темам в культуре, ваши фантастические слайды, вообще эта коллекция слайдов и книга, которая была подготовлена, как не вышло, да, и вот вы уезжаете.
Она вышла потом, она вышла вот недавно.
Да, она вышла недавно, сейчас вот нам это скажет. Понимаете, то есть я очень хорошо помню, какое было у меня, и мне тогда, я была юной тогда барышней, но у меня было какое-то ощущение катастрофы от вашего отъезда. Вот как это не парадоксально? Я понимала, что вы ехали как бы нам в новую жизнь, и действительно вы писали там книги. Я помню, вы приехали в 2000-е годы, что ли, или в 90-е, может быть, 2000-е, рассказывали, как вы пишете диссертацию, как вы пишете там книгу. Я помню, я вас тогда спросила, ну что же, она будет на французском языке, а как же мы вообще, как же вот... Вот все то, что было сделано здесь, на русском, тогда, 80-е годы, как же, и вот вдруг сейчас, вот эти последние годы, такое, вот эти, как будто то, что копилось, вот все, что было сделано, как будто бы оно нашло какой-то такой вот этот мощный выплеск. И для меня вот то, что сейчас происходит, вот эти выходящие от нас в другой ваши книги, вот это действительно признание какое-то абсолютное, да, и вот ваш такой стремительный, действительно, вот то есть вы всегда были мэтром, но сейчас действительно после выхода вот этой книжки «Образы мироздания в русском искусстве» действительно мэтр, так сказать, уже вот этой темы космические темы в искусстве, да, вот, и на вас очень много ссылок, и вообще люди эту книжку читают и обсуждают и так далее. И вот книжка о Чижевском, книга-альбом, которая стала увенчанием, да, вот вашего общения с Ниной Вадимовной. Действительно, какой-то долг памяти и любви, вот этот книга-альбом, она вышла. И сейчас вот выходит эта книга воспоминаний. Вот Федоров, он говорил, что каждый человек должен быть мемуаристом. У него вот была такая, такое ощущение, что каждый должен быть летописцем и мемуаристом, ну, так сказать, своего рода, истории и так далее. И вот, наверное, вот из этих историй складывается времени, образ всех нас. А вот, и то, что вы это сделали, это действительно замечательно, очень радостно. И просто вот мы к вам хочу поклониться.
Спасибо, конечно, не надо поклонов. Насчет метро, вы знаете, я всегда был, наверное, в каком-то смысле оставив человеку подполье. Я никуда не спешил. Вот эти проекты старые, им 30 лет, может быть больше. Вот тут про эту книгу задумана была позже, сразу после выхода моего романа, о Сикте, Сва. Подошли ко мне с поляны какие-то люди, Ваня такой был, и сказал, Валера, вот тебе вопросник, ответили, они какую-то анкету, как, что, чего, как все это случилось. Я посмотрел, такая тут еще, знаете, занудство такое, думаю, ладно, я вложу просто
написать.
Получилась такая небольшая повесть вот, под названием «Неподвижное странство», которая была опубликована в 2013 году в журнале «Знамя». Ну а потом потихоньку обошла всеми остальными главами. Мне хочется сказать по поводу приезда Рейгана. Вы знаете, и насчет Макдональдса, кстати говоря. Вот действительно, для многих людей Макдональдс был своеобразным открытием Запада. Помните анекдот про Чукчу, который приходил в Макдональдс просить политического убежища? Вот до этого доходило. Вот мы действительно думали, что вот это такое окно на Запад, серьезное, окончательное. Вот, вообще, вот 80-е годы, особенно вторая половина, это годы, которые я называю рубежными. И вы тоже так понимаете. Но главное, мне хочется сказать о том, что это были годы некого рубежного сознания. Вот. Я не знаю, как иначе назвать это состояние умов. Это такую всеобщую, может быть, очень наивную надежду на то, что все возможно, что можно говорить, создавать некую христианскую Европу. Можно говорить о том, что да, что вот мы влились наконец в ту самую семью народов, из которой нас исключила тоталитарная система, что этот железный занавес пал, что мы едины одной крови, как говорил там Киплинг. Вот. Это эпоха, мы когда подписывали письма, когда действительно очень много происходило, вот я сам встречался с замечательными людьми, если говорить об авторитетах, вот у меня были учителя, я сам просто их избирал, с которыми я встречаюсь, вот, начиная от Лотмана, Никита Ильич Толстой, вот Володя, у которого многому научился, какие-то, ну, масса просто людей, не хочу сейчас их перечислять, они в книге есть. Вот эти люди, ну ты же верится, они подписывали письма, которые я составлял, с тем, чтобы вернуть святыню православия верующим. И не только, кстати, православие, и мусульмане просили свои мечети, и евреи синагоги, и даже буддисты свои дацаны. Почему все это было возможно и куда все это делось? Это вопрос, опять же, экзистенциальный. Куда делась эта энергия, желание, скажем так? Ведь ясно, что если нет желания, ничего не получится. Вот я сам это прекрасно понимаю. Желание опережает... вот про Джека Лондона, знаете, жажда жизни, вот, опережает все остальное. Может быть прав вот, Володь Мартынов, который говорит, что антропологически люди изменились под влиянием, опять же, интернета, каких-то других технологий, масса всяких, по многим другим причинам. Я не знаю, это совершенно отдельный другой разговор, я не пытаюсь все это анализировать, я пытаюсь воспроизвести эту атмосферу надежды, всеобщей надежды. Пусть даже эта надежда ничем не увенчалась. На мой взгляд, все-таки увенчалось. Какие-то следы остались, и, конечно, они дадут ростки. Поэтому я продолжаю с надеждой смотреть и на прошлое, и на будущее, и, конечно, на настоящее.
Одно просто замечание насчет Макдональдса и «Глотка свободы». Все-таки «Глоток свободы» был гораздо раньше. Это «Глоток свободы», американская выставка 59-го года, «Пепсикон» — «Глоток свободы». Но не забудем, приезд Ива Монтана, кстати говоря, выставка Пикассо 56-й год. Да, это вот «Глотки свободы», которые не сравнятся. Вот это все Макдональдс, это все ерунда уже, кстати говоря. Потому что настоящее...
Ты сам сказал про Макдональдс.
Нет, потому что это кошмар, это начало кошмара, это начало конца. А вот те «Глотки свободы», и, кстати говоря,
56-й год,
фестиваль молодежи и студентов.
Зал скучает, господа.
Вам не кажется? Она сбежала на этот фестиваль, сказав всем своим родным, что она едет к тетке, потому что сказать, что она на фестиваль, естественно, ее никто не отпустил. Она сбежала на фестиваль, она, значит, жила здесь, где-то каталась в метро по вот этим самым, то пустили это кольцевое метро, и спала там несколько часов, общалась с французами, с итальянцами, переводила американцев, язык, они еще звали Машек Светлана, ей там было сколько, там 16 лет, понимаете, девочка, косой, длинной косой. Вот, она спорила на политические темы, на философские темы, 16 лет. Вот она пожалуйста,
там это Крис дает.
Потом, когда она вернулась в себе туда домой, ей стали приходить открытки со всего мира, и естественно, что он кушает. Девушка тогда пошел на, так сказать, на почту и сказал, не присылайте ей этих открыток, вообще не приносите их в дом. Потому что боялись, говорили, было страшно, чем это может кончиться. Он говорил, ты попала, Светлана, в руки иностранных агентов, сказал он. Понимаете, а вот действительно был этот глоток свободы. Люди ехали с других концов, не она же одна была такая, которая вдруг рванулась из далекой Молдавии сюда, в Москву, на этот фестиваль.
Ну что, мы все-таки держим микрофон открытым.
Друзья мои, во-первых, как сказал один кавказский старец, слушай, раньше я молодой был, потому все и было лучше. Давайте будем открыть. Мы вспоминаем свои лучшие годы. Поэтому да, было действительно лучше.
А теперь аплодирую.
Второе. Сейчас говорилось о двух свободах. Та свобода, которая действительно была американской, высадки, диссиденты, фестиваль с его портфолио. И другая, та тонкая, скрытая, тайная свобода, которая шла от буддизма, от отца Александра Меня, от старцев. Это разные, совершенно разные свободы, противостоящие друг другу. Но не надо их путать. И надо радоваться того, что мы снова сейчас хлебнули или вдохнули этого аромата свободы от того, что приехал Валера, от того, что он привез свою книжку. Это разные свободы, не надо их путать. Хотя и то, и другое неплохо.
Павел Васильевич, вы знаете, я никуда на самом деле не убежал. Я просто переместился в пространстве. Но все мои дела и все мои, вообще-то, надежды остаются здесь. Поэтому, ну, я никуда не уезжал, переместился. И я надеюсь, что самая главная свобода заключается в политической возможности пересекать границу, ну, по крайней мере, для каких-то людей, без последствий. Раньше же это было просто невозможно. Поэтому мы говорим про какие-то гладкие свободы. Потому что мы были просто в каком-то гетто заключены. У нас происходили замечательные здесь вещи, но о них никто не знал, даже мы сами. Ну а сейчас, надо сказать, вот насчет интересного разговора с иностранцами, с ним просто неинтересно разговаривать. Вот я там живу, просто не с кем ни о чем говорить, к сожалению. Даже о их собственной французской истории, я еще раз говорю, я никуда не уехал. Поэтому что мне возвращаться? Вот здесь можно что-то сделать, там ничего сделать уже нельзя.
Попробуйте.
Что?
Попробуйте.
Что значит сделать? Попробуйте? Что ну, вот там сделать? Они пробуют сейчас желтые жилеты, но я не знаю, чем все это хочется, извините.
Попробуйте спасти дом на Большой Никитской.
Значит, у каждого своя болячка. Не будем да, сейчас как бы меняться болячками, соревноваться в том, у кого что болит. Вот, надеюсь, если мы договоримся, будет очень долгий и длинный список. Полно всяких проблем и у нас в стране, и за пределами страны, и в каждом из нас полно проблем. Но то, что мы делаем, вот то, что делает Володя Мартин, то, что делает Евгений Ермолин, то, что делает Ирина Круг, то, что делает Настя, то, что делает Алексей и все вы, это в сущности вот то наше общее дело, про которое, кстати говоря, и Федоров говорил. Общее дело, но оживление, очеловечивание этого, в общем-то, очень холодного мира. Ну ничем не прошибешь. Раньше нас рок на костях как-то мог разогреть, а сейчас все возможно, но сейчас даже и рок-культуру забыли. Иначе сама рок-культура в 70-е годы стала изменяться, стала превращаться в какую-то коммерческую. Вот деградация. Ну, уже там началась тогда. Ну и так далее. Понимаете, надо остановиться вот на этом перечне, просто дать слово вам. Еще раз, поэтому хотелось бы услышать.
Да, мне как медику прежде всего вспоминается медицинская энциклопедия, изданная в начале 60-х годов. И там есть пластинки. Вот на одной из них
пусть такая тирада. Послушайте речь двух больных, находящихся в маниакальном состоянии.
Так вот, в отношении того, что я говорил до этого, мне сейчас пришел интересный образ. Образ винегрета. Вот представьте себе, перед вами свекла, картофель, морковь, ну и так далее, все, что мы кладем в овощное блюдо. А теперь это все провернули через мясорубку, и вот из этого теста мы снова лепим свеколки, морковки, картошки и называем их свеколками, морковками и картошками. Это вот те самые симуляторы-то и есть. Это обман.
Могу только одно сказать, что и свекла, и морковь, и так далее, горошек продолжают расти на нашей земле, и надо опять собирать урожай, а не питаться кашей. Потому что именно кашей питаются вот люди, которые опустили руки, которых пуют просто. Как,
вы не в моей метафоре сейчас.
Что?
Вы сейчас не по поводу моей метафоры.
Ну, я как раз и по поводу метафоры тоже.
Нет.
Ну вот, кому-то нравится, знаете, Ольга, скажите, пожалуйста, что-нибудь.
Здрасте.
Это Ольга Бокс, человек из системы.
Да. Сейчас же мне дайте кусочек селедки и водку. Прямо сейчас же дайте мне кусочек селедки и водку. Знаете почему? Потому что я вообще не понимаю, почему сейчас не собирается народ. Я вот думаю какие-то фейковые дела у себя дома. Например, что я звезда, я там в интернете что-то такое сделаю крутое, я там всех наверну, собираю всем по копеечке, плачу, тогда действительно какой-то разговор получается. Почему в 80-х годах все встречались, все разговаривали? Почему сейчас всех надо по какому-то делу, по каким-то там, не знаю, собираться? Ну, например, я помню, мы собирались с какими-то зайцами. Но это были какие-то подростки. Русские, которые мечтали об артистической карьере или что-то еще. Вот. И 80-е годы, безусловно, запомнятся для меня и очередями на эту малую грузинскую, которая для нас была уже круче гораздо Третьяковской галереи, потому что в Третьяковской галерее не было, мы так не жили. Там, вернее, вот скажем, в СДХ выставлялись эти космонавты, эти бесконечные, не знаю, тут как бы все обрубалось, тут была настоящая жизнь. Но если так все хорошо, как было в СДХ, ну тогда я не знаю, тогда мне чашечку кофе.
Сережа Потапов, может, ты тоже что-то по поводу малогрузинской?
Живьем общаться, ушло поколение.
Сергей Потапов. Это один из самых ярких представителей вот этой подпольной культуры. Скажем так, уцелевший от всяких таких довольно тяжелых зажимов и так далее. Расскажи, Сережа.
Я вот хотел отметить...
А, кстати, вот его выставка здесь, в холле.
Разговоры. Те открытия, которые сделал Валерий, не только в этой книге, но и в частности в предыдущих книгах о космизме и вот о Чижевском, который как раз год назад была представлена в этом зале. И вот интересно, что в последней книге, как раз которую сегодня мы разбираем, представлена Чижевская Энгельгард, супруга Чижевского, известного ученого, поэта, замечательного художника. И вот Валера сумел найти ключ, человеческий ключ общения вот с этой дамой, уже очень пожилой, отсидевшей долгий срок вместе с Чижевским, там они познакомились. И вот благодаря его человеческим качествам, умению найти вот контакт и его харизме, удалось нам всем, собственно, прочитать замечательные стихи Чижевского, посмотреть его картины. Представьте, что если бы этого не произошло, наверное, этот архив канал бы в вечности, как многое исчезает на наших глазах, вот, и мы все свидетели, как много исчезло замечательных материалов предшествующих поколений. Вот, например, Смирнов-Русецкий, которому упоминается в этой книжке, представителя Маравеллы, учеников Рериха. Я вот с ним пересекался в 79-м году, он снимал дачу в Ильинке по Казанской дороге. Но он был очень закрытым человеком, как многие, которые сидели в лагерях. Понятно, что закрытость, она была обусловлена, так сказать, определенным образом жизни, который они прошли. И вот опять Валерий сумел найти, я с ним пересекался, но он был очень закрыт, и как-то у нас диалог не получился. Вот. А у Валеры удалось, и не только удалось, причем это не сразу произошло. Благодаря этому контакту удалось перейти к другим авторам Маравеллы, и, собственно, он открыл целое направление в искусстве. Это, в общем, достижение в истории искусства, то, что сделал Валерий. И действительно, потом это стало уже, ну, как бы, появилась куча публикаций об этом направлении. В книге о космизме, которая вышла вот в конце прошлого года, была презентация, об этом направлении достаточно много сказано. И что я еще хотел отметить, вот как открытие Валерий сделал именно в области истории, истории искусств, это то, что он открыл в авангарде российском вот, эзотерическую основу. Дело в том, что все-таки западная точка зрения на авангард и наши публикации в авангарде в советский период, они все-таки более концентрировались на формальных сторонах этого направления. А вот, скажем, эзотерические истоки Малевича, скажем, Ларионова, Матюшина, на которые обратил внимание Валерий, это, безусловно, совершенно новая точка зрения, которая, если вот перенести следующую, так сказать, точку зрения на «Авангард-2», и вот отдельное его направление, связанное с метафизикой, вот то направление, которое он касается в этой книге, которую мы рассматриваем, там тоже интересный момент, что метафизика – это вообще такое расплывчатое понятие, под которое часто мы, ну, как бы, видим людей, которые, ну, на самом деле не имеют никакого отношения к метафизике. Вот недавно Петухновская, поэтесса, она сказала, что вот меня, говорит, причисляют к метафизикам, я никакого отношения к ним не имею. Вообще я к вертикали, то есть отношение, так сказать, к откровениям и каким-то духовным воззрением отношусь как крайне негативно. То есть она считает свой путь чисто концептуальным, исходящим от концептуальной разработки языка. Также вот этот термин прицепился к некоторым тоже деятелям, шестидесятникам, которые мы вот разбирали в прошлом году книгу Валерия, посвященную космизму. Я сейчас не хочу останавливаться на этой стороне, но вот то, что ему удалось в этой книге коснуться этих людей, тоже вот интересный момент. Многих уже нет живых. Практически, если бы он не коснулся, я знаю, как с трудом ему удавалось фотографии найти, и вот фактически вот в этой книге этот материал, он уникален. Если бы не его усилия, то, возможно, через какие-то небольшие годы мы бы вообще об этом еще не узнали. Потому что трагичная судьба многих этих художников. Работы многих были выкинуты там соседями после их смерти. И, в общем, кроме вот свидетельства Валерия, мы, в общем, больше ничего о них не знаем. Спасибо, я больше не буду ничего.
Ну вот, по-моему, замечательное, да, выступление для, скажем так, предварительного конца, потому что тема только открывается на наших глазах. Вот, Валерий, тогда вам да, такое слово могу, уже.
Ну, если хотите, то в сущности, окончательных слов, ну, как-то даже у меня нет. Мне хочется продолжать, на самом деле, этот разговор. Ну, просто, к сожалению, жизнь слишком суровая, все спешат, все как в Москве, знаете, как заколдованы вот этой такой суматошной жизнью. Что делает искусство, что делает литература настоящая? Вот музыка Мартынова, она расколдовывает человека, возвращает его к самому себе. Что делает настоящая литература, которую прочитывает, по, так сказать, по долгу совести, что ли, Евгений Ермолин, член жюри большой книги. То есть лучшее, что есть в литературе, проходит через его руки. Это произведения, которые по-настоящему могут расколдовать человека, вот, вернуть его к самому себе. Ну и я не знаю, можно не соглашаться, но это такое высшее призвание поэзии, искусства, музыки, живописи. Вот что делало, скажем, искусство настоящее в Малой Грузинской, оно расколдовывало людей, они возвращались к общению, к диалогу. Открытость появлялась, которая сейчас ну, имитируется только вот в интернете. А реально люди, как они общаются в кафе, посмотрите. И, в общем-то, сидят все со своими мобильниками, и каждый там что-то такое слушает свое. То есть какой-то невпопад получается. Они заколдованы. Как пробиться современного художника вот сейчас за такой плотный слой, скажем, даже не атмосферы, уже не знаю, как назвать, вот, в эту ноосферу. Я не знаю. Ну, может, Володя скажет, может, у него такие методы еще остались, вот такого воздействия. Ну, вот как бы я не хотел бы этот разговор закончить. Приглашаю вас, вот тут Настя Гащева сидит, приглашаю вас, если кому-то интересно, продолжить этот разговор. Уже в библиотеке, музее библиотеки Николая Федорова 15 декабря в субботу, вот в это, 14 часов, по адресу Просоверная улица, дом 92, это метро Беляева, оттуда минут 10 пешком. Так что там будет, кстати, продаваться. Там, да, будет сразу три мои книги о Чижевском, вот это «Под бесконечным небом», книга «Образы мироздания в русском искусстве», и вот эти вот воспоминания. И будут продаваться там, кстати, я привезу специальные вот авторские экземпляры книжки о Чижевском. Если кто-то захочет купить, можно это сделать. Пожалуйста, давайте как-то хотя бы мысленно будем этот разговор о нашем поколении, вот здесь сидящих, а по крайней мере, мое с Володей, многих из вас, об этой хрупкой вообще-то, может быть, какой-то пленке, что ли, такой, знаете, на культуре, тогдашней, какой-то омертвевшей, но такая живая, знаете, вот как... некая живая жизнь на камне выросшая, какие-то деревья на камнях, там, скал. Вот эта хрупкость меня вот поражала каждый раз. Вот в самом деле эти хиппи, замечательные люди, они все гибли просто, за ни за что. По наивности, потому что себя не берегут, потому что их никто не бережет, потому что система никого не бережет. Никому она, мы никому не нужны, кроме самих себя. Вот художник никому не нужен. Лучшие люди, в общем-то, остаются незамеченными. Сейчас действительно написать книжку и издать любой дурак может, а вот прочесть ее, то есть услышать другого человека, услышать, увидеть, знаете, это колоссальная сила. Но если мы их делать не будем, ну грош нам цена, как мы будем жить, во что мы превратимся, ну, третий мир нам показывает. Мы можем превратиться в этот третий мир, очень легко. То есть мир помойки, глобальной помойки. Спасибо всем, кто пришел.
Да. Итак, Владимир Бартымов, Евгений Ермолин, Ирина Пронина и Анастасия Гачева. И главное, Валерий Байзин с книгой. Спасибо всем. И все, конечно.